снова вас слушаю вместе с мужем. Сегодня первый раз, как я вас вижу. Очень рада нашей встрече.
А что мешало? Вы приехали из другого города?
Нет, с этого города. Как-то все время слушала, купила билеты. Кстати, не по этой причине, которой я сейчас хочу задать вопрос, а просто... А так получилось, что вопрос очень такой духовный созрел внутри меня и совпало с вашей встречей. Прошлую среду у меня случился выкидыш. Я бы хотела духовно понять...
Это не духовная проблема.
Услышать ваше мнение.
У человека есть энергия внутри. От образа жизни формируется определенная энергия. Это не духовная проблема, это проблема образа жизни. У нас есть три тела. Есть психическое тело, есть физическое тело, есть духовное тело. Психическое тело, от него зависит работа физического тела. Физическое тело питается ням-нямом. Человек кушает, и он наполняет энергию физического тела. Но психическое тело, оно также влияет на физическое тело. Есть в физическом теле есть кирпичики его существования. Это там атомы, электроны всякие, там молекулы, клетки. Вот. А есть возможность его существования, то есть энергия, в которой он живет, физическое тело, энергия. И эта энергия зависит от природы. Она не зависит от пищи, которую мы едим. Если человек не находится достаточно на природе и не совершает аскез, который засасывает энергию природы, потому что чем старше человек, тем меньше она сама засасывается. И он надо засасывать с помощью трех вещей. Или длительного движения, или неподвижного положения тела, или с помощью поста. И вот есть слои психические разные в энергетическом теле. И третий слой связан с маткой, связан с сосудами, мышцами, суставами у человека. И на третьем слое у вас природно находятся два блока, соединенные вместе. Блоки означают препятствие движению энергии. Есть статическое напряжение, которое связано с нехваткой энергии воды. Оно у вас колоссальной силы сейчас в организме. Это напряжение делает человека чувствительным, ранимым, склонным к обидам, раздражительности, гневливости. И динамическое напряжение, которое и дает, повышает, тут вместе они повышают тонус матки. Статическое напряжение еще влияет на всасываемость энергии, всасываемость плод, как бы сосуды, оно может спазм в сосудах вызывать. И динамическое напряжение тоже. В общем, тонус матки повысился от неправильного образа жизни. Когда женщина беременна, она каждый день должна выходить на улицу и длительное движение. Просто гулять хотя бы в парке, там на улице должна делать. Если она этого не делает, у нее появляется токсикоз беременности. Что такое токсикоз беременности? Это когда не хватает энергии для плода. Вот, допустим, когда огонь горит, то в топке должны быть дрова. И должно быть воздух. Если дрова есть, вот мы поели, допустим, пищу, это дрова. А если нет воздуха, то дым начинает идти. Дым – это и есть токсикоз. Вот когда женщина сама живет, сама по себе, то ей хватает энергии на одного. А надо, чтобы хватало на двоих. Для этого нужно двигаться, то есть нужно засасывать воздух в топку. То есть нужно ходить по улице, дышать свежим воздухом. И нужна вода. Вода означает, что хотя бы в ванной лежать. На Западе вообще ванн нету в многих квартирах. То есть они вообще патовая ситуация. Они не могут энергию воды в себя засасывать. Душ такую функцию не выполняет. Вот я, прежде чем поехать на лекцию, лег на 7 минут в холодную воду. У меня появилась энергия, потому что ее забрал самолет. Сначала в баню сходил, а потом все равно мне не хватило. Еще раз я лег. Это культура всасывать в себя энергию должна быть каждый человек, но у вас ее нет. Из-за того, что у вас не хватило энергии, матки повысился тонус, и организм для самосохранения выкинул ребенка.
Не хватило энергии воды?
Или... И воды, и движения тоже.
Можно продолжить вопрос? Случилась операция очень сложная, перфорация матки и лапароскопия.
Зачем эта операция должна быть? Зачем она произошла?
Ну вот, в связи с выкидышем началась чистка, случилась перфорация матки.
Перфорация матки – это тоже означает, что матка очень чувствительная, там воспалительный процесс. Ну, то есть, все это неправильный образ жизни, понимаете? Матка осталась на месте или нет?
Да, мне сохранили матку, и вот сейчас у нас с мужем такой страх очень сильный.
Ну, однозначно, что вы сейчас, если зачнете, будет то же самое. То есть, нужно...
Нам сказали выждать время, где-то 6-8-9 месяцев.
Ну, от этого ничего не поменяется. Вот вам даже самой сейчас энергии не хватает. Вы утром просыпаетесь... Вы не можете встать с постели, вам плохо, тяжело. Это означает, что шансов нет даже зачать, скорее всего, организм будет против зачатия. А это касается не только и касается многих женщин. Это обычное дело. Сейчас все живут в каменных джунглях. Люди не понимают, что камень, вот, а замкнутое пространство не дает всасывать энергию. Вот человек, допустим, находится на открытом пространстве, он... Психика его питается, зашел в замкнутое пространство, не питается. А люди в основном все находятся сейчас в квартирах, и мало того, они смотрят правильно не на солнце, не на свежий воздух, а они смотрят телевизор, компьютер, телефон. Ну то есть энергии не хватает, у человека нет энергетического обмена. В результате воля страдает, вот допустим, дети сидят в неподвижном положении тела. Это не просто гиподинамия. Это тотальное разрушение волевых функций. То есть вы видите, чем отличаются от вас ваши дети. Они пассивно настроены на жизнь. То есть у них нет сил, желаний. Ты чем будешь заниматься в жизни? Я не знаю. Кушать хочешь? Не знаю. Вот. Куда-то пойдешь? Нет. Так ведь? Поднимите руку, у кого вот так дети. Видите, это не одна рука. Вот, это что означает? Это означает, что... Ну, чем отличается рыбка, которая плавает в водоеме, от рыбки, которая плавает в аквариуме? Рыбка, которая плавает в аквариуме, она... Ну, как обычный офисный работник. А водоем она активно плавает. Вот и все, вот и вся разница. И в результате формируются блоки. Эти блоки влияют, тотально влияют на все психическое существование человека. Например, на пятый слой отвечает за адекватность человека, за его восприятие мира. Вот допустим, если на пятом слое статическое напряжение копится, то у человека формируется склонность к выпиванию, или у него формируется настолько высокая чувствительность, ну то есть пятое статическое напряжение означает чувствительность. У человека формируется такая чувствительность, что он может не переносить противоположный пол начать. В результате у него формируется любовь к своему полу. Это не то, что там на Западе у них произошел генетический сбой какой-то, как говорят, и у них там это, такая проблема пошла. Это проблема образа жизни современного. Когда женщина говорит, я хочу развестись с мужем, я говорю, ну надо как бы ему дать срок, там, вот и все, как всегда. Она говорит, я не буду давать срок. Я говорю, ну это грех. Она говорит, это всегда так? Я говорю, да. Она говорит, есть исключения? Я говорю, может быть. Всякое может быть. Она говорит, у меня муж сменил пол. Я говорю, тогда разводитесь. Не надо давать срок девушке, с которой ты живешь. Вот, поэтому, мои хорошие, все довольно непросто сейчас в этом мире. Если муж стал кисой, допустим, как с ним жить? Поэтому нужно на сайт tersnot.ru в разделе материалы скачать методичку по ЗОЖ и начать ЗОЖ. Ну, то есть надо почитать, что делать, и начать это делать. Там есть последовательность, как включить себя в нормальную, здоровую жизнь. И если вы этого не сделаете, тогда я ничего не гарантирую никому. Потому что, ну, нехватка энергии у всех, куда это пойдет. Вот вам надо где-то 8-9 месяцев, чтобы каждый день, если будете выполнять эти рекомендации, чтобы вам через 9 месяцев стать нормальной женщиной, которая может зачать ребенка и выносить. А сейчас это у вас просто невозможно, потому что у вас неправильный образ жизни. Сильная гиподинамия, никакой энергии природы, никакой воды, никакого солнца. Просто и плохой период еще в жизни параллельно год назад начался. Поэтому все это вместе приводит к чему? К тому, что вот рядом с вами сидит Вероника сейчас. Она без всяких проблем, не дернув ни одной бровью, заходит в ледяную воду и стоит там 5 минут, 4 градуса спада, и даже не напрягается. Это результат слушания лекций и правильного образа жизни. А в воскресенье в 7 часов утра она со мной побежит 17 километров вместе со всеми остальными, то включается не просто слушать лекции, а также их еще и выполняет. Вот, поэтому я вам тоже всем рекомендую примерно так же жить. И тогда проблемы с тем, чтобы зачать ребенка там, или подмигнуть парню, который должен избавить от работы женщину, от всех страданий, одиночества. Чтобы он это сделал так, а подвинуть, чтобы он это сделал. Для этого нужны силы. И силы вырабатываются правильным образом жизни. Решили вопрос?
Да, я, кажется, поняла, что просто нужно сменить образ жизни, скачать методичку и идти к этому.
Да, начать в воде лежать, потом статические упражнения, потом длительное движение. Не идти к этому, а начать это делать.
Я просто знаю, что вы очень духовный человек.
Хорошая духовность здесь ни при чем. Причина вашего выкидыша – это неправильный образ жизни. Вот, допустим, вы путаете одно с другим. Вот,
я хотела закончить, можно?
Да.
Как вы думаете, какие-то вот шансы, надежды есть? Потому что очень большой страх, особенно вот внутри меня.
Да, с надеждой вот. Через год правильный образ жизни вы начинаете, вынашиваете, рожаете, как пулемет. Без проблем.
Не очень не хватало этих слов. Спасибо.
Ну, то есть, вот, допустим, человек стукнулся головой об стену и забыл, что надо кушать. Он пришел к священнику. Говорит, у меня что-то с духовностью проблемы. Мне трясут руки, слабость какая-то, страх за свое существование. И он говорит, молись, дитя мое. Дитя молится, как бы слабость не проходит. Но что дитя забыло, что надо жрать. А он не знает об этом. Она приходит, уже такая еле живая. И он смотрит на нее. Говорит, она худая такая, он говорит, может, ты не доедаешь? Она говорит, а что, о чем вы говорите вообще? Он говорит, ну ты кушаешь? Нет. А в данной ситуации даже люди даже не знают, что энергии природы надо кушать. У них даже знаний такого нет. Что обычный человек, он, даже если он забыл, он может вспомнить. Но если человек даже не знает этого, как он вспомнит. Вот люди просто не знают. Раньше же все люди жили на природе, и знать об этом не надо было. Это естественная функция всасывать природу было у человека. Все люди много двигались, работали всегда на солнце, вода, воздух, и все нормально было. Но сейчас же этого нет. Сейчас все живут в каменных джунглях. Поэтому человеку не хватает сил, чувствительность повышается у людей. Они не могут быть вместе, браки распадаются из-за этого, все с ума сходят. Они думают, что это психологические проблемы. Психологи размножаются, как собаки нелезные. Вот. А толку никакого нет, потому что люди чувствительные, ранимые. Им говорят, тебе этот человек не подходит. А ему вообще никакой человек не подходит, потому что у женщин, когда повышают чувствительность, они ни с кем вообще жить не могут. Им надо убирать чувствительность. Мужчины злятся, гневливость повышают. Если у человека длительное движение совершает, у него формируется нехватка волевой силы. На пятом слое, если блоки формируются, а когда пятый слой, это значит глубокая уже нехватка. Ну, то есть, чтобы пятый слой или самые глубокие функции психические включились, для этого надо долго в воде находиться, долго двигаться, долго поститься. То есть нужно резервные силы организма включать. Если в пятом слое блоки, статическое напряжение, алкоголизм, динамическое напряжение, курение, кофемания. Если не хватает, негативный тонус на пятом слое сформировался, это третий вид блока, то будет наркомания, значит. Поэтому, мои хорошие, надо правильно жить. И духовное, здесь не духовное проблема, это проблема образа жизни. Причем тут духовность? Люди все на Бога валят.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Я слушаю ваши лекции в течение 4 лет. И причиной тому послужила замершая беременность. А вот я стала искать Бога, стала слушать...
Нашла Олега Геннадьевича.
Нашла Олега Геннадьевича. Да, стала посещать храм православный, на воскресные службы стала ходить. Стала больше обращаться к Господу. И спустя год забеременела, и Господь меня благословил докторами, которые мне помогли выносить ребенка. Вот, сейчас ему 2 года. Но отношения с супругом, к сожалению, не очень хорошем сейчас состоянии, поскольку, несмотря на мои молитвы, он позволяет себе грубость по отношению ко мне.
Вы побежали, позволяете себе обижаться на него.
Да, наверное. Ну, получилось так, что я, слушая ваши лекции, очень многое поняла. В том плане, что, наверное, у меня была снижена самооценка или как-то снижено чувство собственного достоинства.
Может, он абьюзер?
Ну, вот мне кажется, что это такое, потому что...
Да, вы знаете, что если женщина считает мужа альфонсом или абьюзером или там еще кем-то, то это вообще патовая ситуация. Вот смотрите, есть женские недостатки, есть мужские. Женские недостатки незаметны. Ну, допустим, я обижаюсь. Это хорошо или плохо, женщина, обижаться? Ну, нормально, это нормально. А гневаться, это хорошо или плохо? Это плохо, это уже не может быть нормально, правда? Ну, то есть мужские недостатки, они сами по себе плохие. А женские недостатки нормальные. Понимаете, и как бы потом дальше, если такую философию культивировать, то кому хуже становится, женщине или мужчине, как вы думаете? Женщине, потому что найти себе девушку вот так, расплюнуть, а найти себе мужа, это целая эпопея, это годы поиска. Поэтому...
Ну, в итоге...
В итоге надо понять, что не он хуже стало, а мы вместе неправильно себя ведем. Если этого понимания нет у женщины, то в итоге будет одиночество. И если вы еще встречаетесь с психологами, которые еще вам ярлык на мужчину вешают и говорят, он там абьюзер или еще что-нибудь, а ярлык означает все. Он означает, как шизофреник, допустим. Это значит, что уже на всю жизнь. Вот он человек шизофреник, допустим. У него сейчас есть шизофрения? Нет, но он шизофреник. Значит, ему не надо жить, потому что он шизофреник. Также абьюзер тоже. Абьюзер значит все. Значит, с ним нельзя жить, с этим человеком. Ну а все мужчины плохие, это завтра день рождения, девочкам печенье, мальчишкам, дуракам только палкой по ногам. Ну то есть ясно, что мужская природа хуже женской. Женская природа, она добрая, она ласковая, отзывчивая по природе. Мужчина по природе победитель, он защищает родину, он преодолевает трудности, он... Ну, у него природа не такая мягкая, ласковая у мужчины. Но если женщина не понимает, как правильно себя вести с мужем, если она не понимает, что обидчивость, раздражительность вызывает гнев, а не просто он типа пришел и начал орать. Ну, есть причина, значит, какая-то, что он гневается. Если женщина этого не понимает, то она останется одна. И, конечно, она будет права в своем гордом одиночестве, но от этого же ничего не меняется в жизни.
Лично. Ну, на самом деле, я не особо-то обижаюсь на него. У меня даже нет обиды. Вот, вы просто говорили, что нужно воспитывать мужа, что нужно как бы и служить, и воспитывать.
Но воспитывать означает не давать возможности себя унижать. Ну, то есть, допустим, он начал унижать, вы чуть-чуть на дистанцию, не разговариваете с ним.
Я прислушивалась к вашим советам и дистанцировалась на территории квартиры, потому что человек стал позволять мат уже в присутствии ребенка. Mm-hmm. Вот. И, но при этом продолжала, конечно же, жить и не разговаривала, но это никак на него не влияло вообще. Ну, понятно, что у него перенапряжение очень большое.
Сколько он работает в день?
Он работает 8 часов, но на дорогу еще вот полтора часа.
А вы работаете?
Сейчас я в декрете. Вот, я не работаю.
Вы понимаете, да, женщина? Мужчине 10 часов в день он в напряжении находится. Нет здорового образа жизни в семье. Нет воды, нет длительного движения. Мужчина пришел домой, жена не выдерживает, у нее тоже психика, и все, разваливается семья. Опять нет здорового образа жизни. Нужен бассейн, нужна ванна, нужно длительное движение, нужен ЗОЖ, иначе человек от перенапряжения просто или сдохнет, или умрет, или разрушит свою семью.
Да, я ему об этом говорю, но он меня не слышит. Я ему тоже говорю, что
надо
нужно
себя
снижать напряжение.
Себя начинать. Напряжение на двоих в семье.
Ну, я все равно стараюсь, кажется, и заниматься спортом, и делаю йогу, учитывая, что ребенок. Ну да, с водой у меня мало контакта, но вот и молюсь, и слушаю ваши лекции.
Вода, есть... вода, иди ко мне сюда. Мы будем навсегда, вода.
Вот, и, ну я в том плане, что вот вы говорили воспитывать, и в очередной...
Нет, сейчас я об этом говорю. У вас очень сильное статическое напряжение. Вот если человек разряжен, его воспитан, не воспитан, будет вот так вот. У вас у него вот так вот, очень сильно. Это на двоих всегда в семье. Если у одного есть энергия, он другому передает, как еще можно жить. Но всегда образ жизни передается. Сначала человек сам начинает, есть там стадии передачи. Вот ты начал правильный образ жизни, первая стадия, человек реагирует немножко агрессивно. Все новое всегда неприятно любому человеку. Первая стадия – агрессия. Вторая стадия – привыкание. Третья стадия – интерес. Четвертая стадия – такое желание делать то же самое. Пятая – человек начинает то же самое делать. Поднимите руку, у кого вот близкий человек начал здоровый образ жизни. Видите, все пять стадий прошел благодаря тому, что вы это делаете. Видите, есть такие люди. Вот. И они не жалуются на личную жизнь совместно, потому что если энергии хватает в семье, то люди живут нормально. А у вас раздражительность, это статическое напряжение, колоссальные силы. Вы не можете уже рядом находиться даже.
Да, не можем.
Здесь еще плохой период влияет. Полгода назад он начался, через где-то 4 месяца закончится, но от этого принципиально ничего не меняется. Сейчас есть опасность разрушения семьи. У вас уже нет возможности вместе общаться, что-то делать. Вы не можете уже разговаривать нормально, скандалы идут. Единственный выход – это в бассейн ходить или в ванне лежать дома. Кому-то из вас начать, потому что как сообщающиеся сосуды, два человека вместе. Одному легче стал, другому тоже легче стал. Связь идет такая. Вот один сосуд налился больше, втором тоже больше воды стало. Так люди, психика, она сообщается.
Ну вот я решила, ну мы сейчас просто живем в разных квартирах, но рядом. И он встречается с ребенком, мы общаемся. Но вместе находиться действительно не можем, ну, на одной территории.
Да.
Даже сейчас я ему ребенка оставила, он, в принципе, спокойно меня отпустил на лекцию. Вот, действительно, вместе находиться не получается. Я понимаю, что нужно сейчас заниматься собой и как-то вот...
Нужно найти психолога. Олег Геннадьевич, не подходит, нужен психолог. Он скажет, спокойствие, только спокойствие. Но это не поможет. Энергии нет. Вот знаете, люди это понимают, когда они со мной в озеро залезли, простояли там сколько надо. Ну а летом надо много, потому что вода теплая. Если б зима, то 4 минуты, 5 минут в ледяной воде и все. Все блоки прочистил. Люди боятся, они думают, что это невозможно. Вы ошибаетесь, это легко. Только одна минута тяжело в ледяной воде, потом привыкает человек и все. Потом нужно греться уже, конечно, согреться, но зато потом расслабуха такая, хорошо. То же самое длительное движение, когда человек 5 слоев прочистил психических, у него волевые функции хорошо работают, он спокойный такой становится, классный он становится. Да, сейчас жить раздельно, 3 месяца хотя бы. Надо понять, что все зависит от вас. Если вы верные люди, вы выдержите это испытание, останетесь вместе. Если, ну, вроде бы муж верный, вы верный. Просто, понимаете, вера, верность от веры зависит. Если вы, кстати, ходили к психологу, который вам веру в вашу семью разрушил и сказал, да у вас муж такой, он придурочный, надо другого, а вы как бы другого, а потом 5 лет одна. Сейчас вообще мужчин нет почти, потому что их всех поубивали. Замуж за кого будете выходить?
Я хочу, чтобы свой исправился.
Ну, вот именно времени. Тогда не ходите к психологам, которые вам будут говорить, что он как бы вот абьюзер там или еще что-то. Не надо общаться с людьми, которые вам близкого человека проклинают. На него вешают ярлык. Иначе тогда у вас разрушится семья и все.
Но у нас есть возможность восстановить отношения.
Ну. Вот давайте хорошо пропорции тогда, проценты. На 70% ваша семья страдает от нехватки энергии. На 20% страдает от неправильных отношений. И на 10% страдает от нехватки духовной силы. То есть вы наполняетесь энергией, и 70% проблемы уходит. Приведу пример. Вот, допустим, ваш ребенок орет такой, кричит. Вы его к психологу отнесли, маленький грудной ребенок. Он говорит, на нем порча. Там помолились, порчу убрали, все равно орет. Ну, его надо накормить. Накормили, он меньше орать стал, такой улыбает. Порча прошла. Вот. Но потом все равно орет. Почему? Потому что ему не хватает улицы. Пошла гулять с ним. Прогулялась. Вообще стал веселым. Почему? Наполнится энергией и все. Видите? чувствительную бороду. Ну вот. Вопрос в этом заключается. Если мать выводит на улицу ребенка, гуляет с ним, купает его в ванной, то он хорошо развивается. Он не психован. Вот, допустим, я вам задам вопрос. Хорошее настроение, раздражительность, гневливость, хорошая работоспособность, лень, волевые функции. Гнев, обида – это психические проблемы или психологические проблемы? Психологически означает, что человек что-то недопонимает, как себя вести, как разговаривать, как общаться. Это психические или психологические проблемы? Психический человек, допустим, на свежий воздух погулял, и он хорошее настроение, он уже не обижается. А если он не погулял, он злится, нервничает, вовремя не встал с постели, раздражительный, вовремя не лег спать, напряженный. Ну, то есть это вопрос не вопрос того, как человек настроен по отношению к этому миру, хотя настрой имеет значение тоже, мы об этом будем говорить. Это вопрос образа жизни. Человек правильный образ жизни ведет, у него все нормально, он счастливый, он не раздражительный, у него все классно. Понятно? То же самое, что и психическое напряжение. Это колоссальный бич современного общества. Не хватает энергии воды. Даже если они возле моря живут. А здесь еще хуже, здесь же нет моря.
Спасибо большое.
В древней культуре, если рядом водоема нет, считалось неблагоприятно жить в этом месте. И люди всегда один или два раза в день заходили в воду. Это было предписание, посвященное писанию. Заходить в воду хотя бы один раз в день, а лучше два раза в день. Там стоять ходить. Или плавать. Люди спокойно все были. Также длительное движение, ходили паломничество, они постоянно. Вокруг храма там нарезали круги или еще где-то. Дальше вопрос. Хорошо. Ну, вы вот спросите на втором ряду. Девушка вот в белом-то.
Здравствуйте.
Садитесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Слушаю ваши лекции 2015 года.
Ой, я там с ума сойти можно сказать.
Вы мне очень сильно во многих моментах жизни помогли, но вот возможность сейчас появилась к вам приехать и лично вас послушать.
Вы откуда приехали?
Из Ульяновска.
Ой, прям специально из Ульяновска?
Да. Просто моя жизнь столько стала сейчас изменений происходить, сам Господь, наверное, меня к вам направил. А у меня такая сейчас ситуация, то что с 16 мая у меня разрушился брак. Ну, пока не официально, официально пока есть, но как бы муж меня сказал, что больше не любит, и сейчас мы живем в разных городах. Вот. И ну, первое время у меня, конечно, была сильная депрессия, но так как я давно слушаю ваши лекции, я с ними справилась.
Дома алтарь есть? Молитва?
У меня есть, да.
Молитесь Богу?
Да, да.
А он?
Да. Он вообще не как бы, он только крестик носит. Он нет.
Вот если муж сказал, я не люблю тебя больше, то это не проблема любви, это духовная проблема. Это проблема совести, потому что влюбленность заканчивается у всех людей всегда. Не надо думать, что она не закончится. Но взамен влюбленности люди должны в личной жизни развить светлую память друг о друге, должны развить чистое восприятие, чистоту. Должны важность друг друга почувствовать. Потому что любовь – это не наслаждение друг другом, это важность, это чистота. Это возвышенное чувство к человеку, любовь. А вот это наслаждение телом быстро заканчивается, несколько лет, и уже тело не наслаждает близкого человека. Вот это наслаждение телом у всех заканчивается всегда. Надеяться, что будет как-то по-другому, не надо. Будет у всех одинаково всегда. Но любовь переходит в уважение сначала. Нужно учиться уважать друг друга. Уважение. Потом верность. Потом искренность. Вот три стадии любви. Уважение, верность и искренность.
Сейчас у меня просто такая ситуация, то, что когда он сказал мне эти слова, то есть я попыталась от себя сделать физически все, что возможно, чтобы вернуть отношения, но потом я поняла, что я уже просто раздражаю. Я уже сосредоточилась на духовных вещах, потому что с 2015 года как бы я начала заниматься благодаря вам активной духовной практикой. Но все равно как-то так получилось, если не очень я занималась. Все равно я пришла к своему экзамену. И дело в том, что когда я осознала, принялась решение мужа своего, я отошла от этой ситуации, от этой боли, от этой проблемы и начала жить, как вот я, как у меня получается. И неожиданно у меня жизнь так сильно закрутилась за последние 2 месяца, что в мою жизнь пришли люди, которых я даже сама не искала, очень духовные. Я даже немножко не боюсь. Вот, потом неожиданно мне предложили очень хорошую работу, и как-то так все само собой получилось, что я ее поменяла. И параллельно я продолжала активно молиться.
Бог помогает вам, да, сохранить вас.
Активно молиться, продолжаю активно заниматься какими-то аскезами своей, как могу. Вот. Помимо того, что пока я была в браке, я приобрела тоже неизлечимое заболевание. Отчасти вот вы девушкам отвечали, я получила ответ на свой вопрос. Но как бы у меня такая ситуация, что как бы оно не лечится на сегодняшний момент. Но благодаря молитве я сейчас приняла это, и я абсолютно спокойно к этому отношусь. То есть у меня это вообще не
после приняло. Лекции подойдите, поговорим о вашей болезни, если вам сейчас неудобно ее упоминать.
Вот. И так случилось, что под 2 месяца активной молитвы, дело в том, что жизнь так закрутилась, что вот первые 2 месяца, с момента, как мне муж это сказал, я усилила духовную практику. И мне, я правда все вот это прям как свидетельство по вашим шагам. Я преодолела стресс, я преодолела трудности, я отошла от этой проблемы, мне появилась вот эта боль в груди, которая у меня была месяц. Она прошла, я перестала ее ощущать, у меня появилась наполненность внутри.
Молодец.
Вот, я стала продолжать, и на 3-й месяц, это начало августа, то есть 16 мая он как бы, не озвучил свои мысли, а начиная с августа он мне начал звонить.
Потому что она уже как бы плохо себя с ним ведет. Ну а что вдруг он решил уходить? Там, наверное, какая девушка появилась?
Мне он сказал, что нет, у меня никого нет. Что у него просто так чувства прошли.
Когда духовности не хватает, мужчина ищет счастье. Все люди ищут счастье на земле. И как бы жена-то стареет, а девушки молодеют вокруг. И черные глаза появляются. И все. Вспоминала, умираю. А черные глаза, у них же внутри, у черных глаз еще есть и человек. А он может злиться, раздражаться. Я тоже не могу утверждать, но есть подозрения. Я могу просто видеть связи у людей, связи. Может быть, не было отношений, но есть связь. Есть хороший мультик такой, «Снежная королева» называется. старый детский мультик, там как мальчика околдовала снежная королева. У нее была Герда, и хорошие у них отношения были, но потом пришла снежная королева, он стал холодным таким. Когда мужчины неожиданно холодным становятся таким, я тебя не люблю, значит, любишь кого-то другого, получается.
Продолжаю
такой
практикой заниматься.
Да, и вы побеждаете, перетягиваете одеяло свое на себя.
Вот, и у меня сейчас появилось то, что он мне начал сейчас звонить. Он правда говорит, я не знаю, что я звоню, но вот я хочу звонить.
Снежная королева пинка подала под зад просто.
Вот, и, а как бы у меня жизнь так уже завертелась, я уже как бы тоже и, ну, не страдаю по нему, не думаю.
Вот поэтому и звонит.
Вот.
Это называется милость Бога. Для того, чтобы муж начал звонить, надо стать счастливой. Если ты счастливой стала, победила судьбу, то он звонит. Как дела? А что ты такая радостная?
Вот. И сейчас как бы вот мне вот это все приходит, я даже сама это ничего не ищу, все так крутится. У меня даже за 10 лет моего брака впервые в жизни стал телефон разряжаться от количества звонков. То есть мне постоянно звонят люди, откуда-то там появляются новые, которых я знаю, не знаю, даже менеджеры какие-то там кредит предлагают, со мной общаются. То есть у меня даже нет времени, вот, у меня кончилось время, вот спустя вот этой, ну, вот, духовной практики.
Ну, отлично.
У меня кончилось время жить,
ну, отлично.
Я сейчас, у меня появился какой-то страх, вот все за меня как-то решается, и мне как-то сейчас страшно, куда я двигаюсь вообще, что мне делать. Тут как бы и уже и муж, ну, звонит, я даже не знаю, вернется, не вернется, я не могу. Как-то...
Куда он денется? Вот. Если вы счастливы, ему куда деваться?
Я надеюсь. Вот, и дело в том, что сейчас вот я жизнь в своем другом...
Есть два типа девушек. Абажур – первый тип, и бордюр – второй. И с бордюром надо стать абажуром. Если ты уже всех любишь, со всеми ласково себя ведешь, то тогда ему будет звонить, а куда он денется? А если ты бордюр, то он будет спотыкаться все время. Если ты более его абьюзером еще назвали, тогда вообще у тебя шансов нет. Надо стать абажуром. Это из поднятой цены термин. Там Макар Нагульный, он английский язык начал учить. И он два слова выучил. Абажур – это хорошая девушка, а бордюр – плохая.
Вот. И, собственно говоря, сейчас как бы я все в жизни налаживаю, и как у меня появляется даже такое сомнение, а если вот сейчас муж вернется, это мне нужно будет опять все оставить, бросить и уехать к нему туда, в другой город.
Куда? В какой город?
Нижегородская область.
Ну, поедете.
Вот. И когда я туда, раньше даже, когда я с ним там жила, у меня была проблема, сильная тоска по своему другому городу. Но так как я рвала семняшки, конечно, там, когда в первое время жила. Я не принимала судьбу жизни в другом городе. Мне было тяжело. Возможно, на этом фоне как раз я и заработала.
Влияет, да, влияет. Климат на человека сильно влияет. Место, в котором живет, сильно влияет. Ого. На жизнь. Но можно преодолеть. Можно быть сильнее места.
Мне вот было так тяжело.
Муж все равно на первом месте. А все остальное на втором. У женщин.
И родители родные тоже, да?
Да. Ну, муж все равно на первом месте.
И будет ли вот просто сейчас... Вот,
дети как... есть?
Нет.
А что, где дети?
Ну, у меня муж не хотел первый день очень долго...
Ставить детей. Условия.
А сейчас, то есть, когда
он... Ставить условия. Если он захочет совместной жизни, нужен ребенок, иначе опять развалится семья. 7 лет – это максимум. Если вот люди 7 лет живут, ребенка нет, дальше идет патовая ситуация. Ну, то есть дальше семья идет заворачивание, все. Найдутся причины, которые разрушат брак. Нужен ребенок женщине.
Угу. Дело в том, что когда мы поженились, я с самого первого дня просила ребенка, но он отказывал, и постоянно это откладывал.
Ставить условия.
Дело в том, что я сейчас заболела, и я сейчас, у меня это большая проблема для меня.
Это тоже часто у женщин болезнь бывает на фоне тяжелых заболеваний, на фоне того, что перетерпела. Эта энергия, которая в детей должна идти, она идет в разрушение организма.
Скажите, пожалуйста, вот я услышала один ответ на свой вопрос, то, что если сейчас все наладится, если я...
Надо на 5 слоев делать очистку. Все неизлечимые заболевания на 5-м слое психически находятся. Ну, я так понимаю, что это типа что-то рассеянного склероза, то есть вы говорите о чем-то таком болезни.
Не совсем.
Ну, подойдете, скажете. Ну, как бы я, все равно это на 5 слоев чистка нужна, иначе ничего не поможет.
Скажите, вот если сейчас, то есть первый вопрос я вряд ли получила, если муж сейчас хочет, чтобы я, установить отношения, если все, что я здесь уже создавала в жизни, оставлю и поеду за ним, то есть те обещания, которые люди дала, это будет нормально, потому что я поеду за мужем.
Да.
И второе, вот благодаря той усиленной практике, которую я веду, у меня как бы сейчас больше шансов восстановить семью. То есть есть эти шансы?
Семью, да. Но сейчас все в вашей жизни зависит от здоровья, не от семьи. Вам надо совершать аскезы, в первую очередь, которые приведут вас к выздоровлению. Иначе все развалится от болезни.
Какие-то
аскезы? Методичку читаем, ко мне надо подойти, будьте первым после лекции.
Хорошо.
Ладно, мои хорошие, поехали.
Спасибо
тогда.
Большое.
Сегодня мы говорим с вами о личных границах. Личные границы – это сложный термин, он основывается на многих факторах. Есть 3 слоя жизни в целом, они зависят от концепции внутреннего человека. Концепция – это развитие личности. Есть люди, которые считают, это зависит от глубокого понимания, зачем я живу. Если человек глубоко убежден, что он живет для себя, тогда концепция жизни называется невежественная концепция. Как выглядят люди, которые считают, что они живут для себя? Они очень эгоистично настроены на жизнь. Они не сильно прислушиваются к чужому мнению. Секс является основой их жизни. Они считают, что это главное, это секс. Такие люди ведут себя достаточно агрессивно в отношении. Они всегда защищаются, оборонительные позиции находятся. Всегда отстаивают свою точку зрения, свое мнение. Чаще всего они настолько напряжены, что у них есть вредные привычки. Один из признаков невежественного существования является выпивание, курение, разврат. Ну, то есть человек фактически не может без этого жить, потому что у него не хватает внутренних возможностей справиться с собой без вот таких каких-то очень сильных воздействий на организм, на психику, чтобы расслабиться. Ну, то есть само по себе оборонительная позиция, постоянно борьба за свое существование, за свое достоинство, за свою честь, за свое мнение, приводит к истощению. И человек или должен выпить, чтобы как-то расслабиться, или закурить, или погулять, или еще какие-то азартные игры. Что-то должно такое сильное воздействие куда-то произойти, чтобы ему как-то дальше жить надо было. С такими людьми личные границы, сохранить семью, это призрачно, очень сложно с такими людьми. Единственный способ жить с таким человеком – это выполнять перед ним свои обязанности, молиться, сохранять доброжелательный настрой по отношению к нему, держаться на дистанции, потому что открывать сердце такому человеку невозможно. Он всегда будет хамить в ответ, на веру на твою, на твои какие-то убеждения. это будет ответ только сарказм, неприятные какие-то слова. Вот. Такие люди обычно не имеют близких друзей, каких-то глубоких отношений. А если есть дружба, то это дружба выпивок там, или дружба там, какая-то криминальная, допустим. Часто такие люди имеют криминальный бизнес или бандитскую среду, или они просто асоциальны по своей природе. Или они социальные, но ведут себя очень деспотично. Например, человек может быть начальником и угнетать подчиненных. С такими людьми очень сложно строить отношения. Единственный выход таких людей может исправить только беда. Поэтому, когда молятся люди, молятся за такого человека, то, скорее всего, молитва приводит к тому, что у человека приходит беда, и она может его изменить, такого человека. Других способов изменить его практически нет. Он не понимает добрых слов, не понимает ласковых отношений, и любое приближение к этому человеку его только портит, он еще больше наглеет и ведет себя плохо. Понимаете, я говорю о концепции, о смысле жизни. Если у человека смысл жизни – это я, ему никто не нужен, ни дети, ни жена, ни мать, ни отец, только я. Когда человек очень сильно на себе заточен. Мы когда пробежку делали, в Тюмени, мы там пошли бы в озеро купаться. Мы когда там стояли на солнышко, закрытыми глазами смотрели, я всех обучал, как всасывать воду, солнышко, или впитывать, как правильно. Вот, то в это время в воду зашел еще один мужик, и он начал, вот мы стоим такие, там, закрытыми глазами, он: «Чего вы здесь делаете?» «Мы лечимся водой, вода не лечит». Вот я, и пошел я, то я вот так считаю, и, короче, всех задолбал своим «я». Вот это и есть то, о чем я говорю. Это называется невежественная концепция существования. Человек очень сильно заточен на себе. Он ничего не слышит, никого не видит. Люди все задают вопросы: «Олег Геннадьевич, там, ну, тут есть старший, оказывается». Он смотрит там и вообще даже не обращает внимания. Вот. Ну, то есть это означает, что человек находится в состоянии очень глубокого погружения, такое самодовольство, и строить с ним отношения очень сложно. Он не может тебя слышать, он не может близкие отношения строить. Это может даже быть ученый какой-то или очень влиятельный человек. Понимаете, мы говорим о восприятии мира сейчас, об ощущении счастья. Вторая концепция называется страстная концепция существования. Человек в этом случае имеет расширенный эгоизм. Он живет не для себя, он живет для своей семьи, своей страны, своей веры, своего народа. И когда эгоизм имеет вот такую расширенную, но не раскрытую природу, то у человека формируется некий определенный фанатизм. Вот он в рамках своей, ну, той среды, для которой он живет, он может вести себя более-менее нормально. Ну, допустим, человек имеет какую-то веру. В рамках своей веры он может вести себя нормально, но если он контактирует с людьми другой веры, то он тогда, у него щетина как бы так начинает подниматься. Или, допустим, наша нация, наш народ. Если другой народ, значит щетина. Другая нация – щетина. Ну, понимаете, то есть это называется расширенный эгоизм. Это концептуально другое состояние жизни. Моя фирма, моя тусня. Ты в какой тусне? В нашей тусне? Не в нашей, значит, странно. И так далее. Ну, то есть, это, он по-разному может, это расширенный эгоизм проявляться, но как себя вести с такими людьми? Люди, которые имеют вот такую концепцию счастья, они, в принципе, с ними можно договариваться. С ними можно вместе работать, с ними можно дружить, но с ними нельзя раскрывать сердце. Потому что раскрытие сердца подразумевает что-то другое, не такое, как у меня. В принципе, если ты раскрываешь сердце, и это соответствует его взглядам, то тогда ты будешь хороший чувак. Или человек, я не знаю, там, как это будет выглядеть, его восприятие. Вот. Но в любом случае, это не означает глубокие отношения. Большинство людей находится в страстной концепции жизни в современном обществе. Так или иначе, у людей в основном расширенный такой эгоизм, не настроенный на бескорыстие. Он настроен на какую-то отчужденность. Особенно сейчас, когда идет война, люди очень сильно поляризуются в своем мышлении. И вот эта полярность, она приобретает природу агрессии уже. То есть люди в благостной концепции жизни, они любят весь мир. Они настраиваются на то, чтобы ко всем людям по-доброму относиться. Есть политические какие-то мировоззрения, взгляды, это нормально. Но мы говорим сейчас о восприятии мира. И люди в благостной концепции, они в целом воспринимают мир по-доброму. Они считают, что этот мир враждебен по отношению к нам. Или вера, допустим, есть только наша вера, остальное все враждебное пространство по отношению к нам. Так нельзя воспринимать мир. Возлюбить ближнего означает всех людей вообще. Вот. Это, кстати, нормальное мышление. Оно приемлемо везде и всегда. Вот я, допустим, лекции читаю в Европе, там, в Америке. Ну, я же из России. Понимаете, и люди благостные, допустим, они везде всегда нормально воспринимают. То есть они приходят на лекции, набираются залы, читают лекции, никто не возражает против меня. Нет проблем ни в Америке, ни в Европе. Ко мне украинцы слушают многие мои лекции. Проблем никаких нет. Понимаете? Но как только концептуально человек «я» и «моё» вот это включает в расширенном понятии, то тогда он на лекции уже не ходит. Допустим, я в Чикаго был, там много украинцев живет, и они, многие из них пришли на мои лекции. Но если у них концептуально другое мышление, то у них идет отторжение уже национальной особенности моей. И тогда они не приходят на лекции. То же самое можно сказать и про русских. Это не имеет значения. Имеет значение, как человек мыслит. Вот. Люди в страсти, или когда они обосабливают себя каким-то сообществом и не могут воспринимать целый мир как свой родной дом, они кучкуются, тусуются вот так отдельно, и в мышлении в семейном у них тоже есть проблемы. Потому что если, не дай бог, твой близкий человек концептуально выходит за рамки твоего мировоззрения, то сразу начинается ёжик, и начинаются проблемы в беседе, в общении и на уровне глубоких отношений. А глубокие отношения – это всегда вера. Вот что такое открытие сердца? Когда человек открывает сердце, значит, он открывает свою веру. И в этом случае, конечно же, начинаются проблемы, потому что как бы ты ни открывал свою веру, допустим, у вас одинаковая вера, но все равно есть же особенности восприятия Бога, истины у каждого человека. Если это особенности не входят в рамки вот мировоззрения человека в страсти, то он начинает напрягаться над этого. Он не может это принять. И я не против людей в невежестве, и не против людей в страсти. Я просто рассказываю, с кем надо себя вести. Надо ко всем проявлять доброту. Человек в невежестве, можно исправить. Его можно исправить постепенно. Но ты не можешь с ним открывать сердце, и не можешь с ним иметь общих интересов. А можешь просто вместе с ним жить, молиться за него и кормить его освященной пищей и пытаться помогать ему в жизни. Вы будете чужими. С невежественным человеком вообще очень сложно строить личную жизнь. Но если вы уже нашли себе в жизни такого человека, значит, такова ваша судьба. Значит, вы посчитали своим, значит, судьба вот так сработала, и надо терпеть это продолжать отношения, пока беда не исправит человека. Со страстным человеком можно иметь общие интересы. А какие общие интересы в семье у людей? Это воспитание детей, ну, в целом развитие семьи во всех вопросах, в социальной сфере, допустим, там, квартиру, приобрести машину, там, занять определенное положение в обществе. Все это называется общие интересы. Они, ну, естественно, интересны и детям, и жене, и мужу. Это и общие интересы, самосохранение, выживание, развитие. Но есть еще такая тема, которая называется ценности человека. Вот в этом вопросе у вас будут проблемы в отношениях с таким человеком, потому что он будет принимать только те ценности, которые ему близки. Все остальные ценности он будет отвергать. Потому что, ну как бы, или ты с нами, или ты против нас. У них вот такое мышление, у людей страсти. И у людей в невежестве, у них постоянно все на конфликт переходит. У людей в страсти все переходит на выяснение. Понимаете разницу между конфликтом? Конфликт — это не выяснение, это вражда. А выяснение означает, что надо, ну как бы, конфликт — это ненависть. Слово ненависть — это отношение. То есть, если ты меня не понимаешь, я тебя ненавижу. Второй вариант — это когда человек правду свою отстаивает всегда. И вот люди страсти, они любовь ставят ниже правды. Они постоянно отстаивают всю правду. Например, у женщины есть своя правда. Какая у женщины правда? Нежные, ласковые отношения. Надо по-доброму говорить, по-доброму смотреть, обращать внимание друг на друга, выполнять свои обязанности в семье, чисто, аккуратно себя вести, ложить вещи на место. Быть аккуратным, внимательным, добрым, заботливым, отдавать деньги в семью. Ценности детей. Почему ты не обращаешь внимания на своих детей? Обращай внимание на жену, обращай внимание на детей. Это правда или ложь? Вот то, что я говорю, женщина.
Правда.
Мужчины — это правда? Это они уже такие, как... Они как бы согласны, что это правда, но они немножко в напряг вошли, когда... Я их об этой правде спросил, потому что каждому мужчине эта правда, она сидит в ребрах, если он женат. Потому что идет атака постоянно со стороны женского вот этого вмешательства. Вот. Теперь есть мужская правда. Сейчас у женщины в ребрах она засядет. Какая мужская правда? Что надо уважительно обращаться к мужчине. Нужно понимать, считаться с его мнением. Нужно перестать обижаться по каждому поводу. Перестать раздражаться, нервничать. Когда мужчина говорит, надо... Да, ну хорошо. Кивать головой. У мужчины также есть какие-то концептуальные вопросы. Как мы живем, где мы живем, куда мы едем, чем мы занимаемся в жизни. Мы за красных или за белых? Ну, то есть, у мужчины он часто социальная позиция у него выражена очень сильно. И женщина должна соглашаться, иначе она не за наши. Получается. То есть он тоже такой недовольный. Если жена его политическую как бы позицию не поддержит. Мужская правда есть, есть женская правда. И, ну, она есть, но куда деваться от нее? Никуда ее не денешь. Но есть люди в страсти, есть люди в благости. Ну, в целом, надо всем стараться переводить себя в благость. Что значит человек в благости? Это значит, что у него доброта является основой жизни. Он ко всем верам по-доброму относится. Он ко всем точкам зрения по-доброму относится. Он старается понять людей, принять. реагировать на них по-доброму. В том числе и к невежественным людям, есть алкоголики, допустим. По-доброму тоже. Это не враг народа, а просто человек, который не может правильно жить. И так далее. Но если концепция страсти превалирует в семье и наступает плохой период, то люди начинают очень сильно ругаться. Когда концепция благости и плохой период наступает, люди чуть подальше друг от друга держатся, потому что им тяжело вместе становится. Но они все друг друга понимают, по крайней мере. Но люди в страсти, когда плохой период приходит, они начинают отстаивать свои права на существование. Женщины свои, мужчины свои. И начинаются конфликты, ссоры. До этого жизнь нормально, но тут вот женщина отстаивает свои права. Если ты не будешь убирать носки на место, то я тебе не буду готовить. Ну, что-нибудь такое в этом роде там, примерно. Сначала стулья, а потом деньги. Или наоборот. Сначала деньги, потом стулья. Война идет, короче. Обычно это заканчивается разводом. Ну, потому что бывают разные периоды жизни. Бывают три вида тяжелой судьбы. Я об этом попозже поговорю. И концепция благости означает, что я счастлив, когда все счастливы вокруг меня. Я хочу сделать счастливыми своих близких. Концепция в невежестве «я живу для себя», все остальные – это мое окружение, они должны под меня подстраиваться. Концепция страсти – я живу для своей семьи, для своего народа, для своей веры, для своей тусни, для своего завода, для своей фирмы. Там. И все, кто не с нами, тот чуть-чуть против нас. Ну, и не чуть-чуть против нас, если приходит плохая судьба, так совсем против нас. Понимаете? Ну, то есть люди в страсти постоянно проясняют все. Надо прояснять. Они не открывают сердце, а проясняют. Знаете, чем отличается? Когда человек открывает сердце, он ждет, когда его кто-то поймет. А прояснение означает, что ты открываешь сердце для того, чтобы подстроить под себя других людей. Для того, чтобы доказать им свою правоту. И когда люди проясняют сердце, они могут часами разговаривать и доказывать свою правоту. Пытаются под себя подстроить людей. А на самом деле прояснение означает, что ты увидел взгляды другого человека близкого, их в себя взял, оценил, вдохновил человека развиваться, вот и все. А потом он увидел твои взгляды и вдохновил тебя. Максимальная сила людей в благости, если судьба совсем тяжелая, это означает, что у них разная вера. Ну, то есть, обычно, если вера одинаковая, это более-менее нормальная судьба. Но если у людей разная вера, но при этом у них очень выраженная благость в сознании, ну, то есть, они принимают взгляды человека. Вот все, что связано с Богом, им нравится. Они принимают взгляды человека. Тогда они могут ужиться, даже я знаю такие семьи, которые счастливо живут, у них разные веры. Допустим, мусульманская, христианская. Поднимите руку, у кого разные веры, вы нормально живете вместе. Вон, видите, несколько рук есть. Это значит, что люди очень выраженной благости. У них очень сильная способность понять друг друга. Принять концептуально сознание человека, которого, ну, у него принципиально глубокая, допустим, немножко другая направленность духовная. В целом, если люди верят в Бога, то это одинаковая вера. Потому что есть же вера не в Бога, знаете. Некоторые люди верят, что богов много. Это неправильная вера. И здесь хоть там, хоть ты будь лояльным, хоть не будь, от этого ничего не меняется. Некоторые люди верят, что у Бога нет вообще, а Бог — это сияние. Это не личность. Вот я личность, а Бог не личность. Значит, кто лучше, я или Бог? Вот если Бог — просто сияние. А я личность. Кто себя осознает лучше, я или Бог? Сияние себя осознает? Ну, сияние просто. Оно может себя осознать, но оно не может разговаривать А если и может, то не так, как личность. Концептуально некоторые люди считают, что не личность выше, чем личность. Значит, хаос выше осознанности получается. Некоторые верят в злые силы. Они сами себе не отдают этого отчета. Вера – это очень серьезная вещь. Вера в злые силы означает, что человек в невежестве находится. Значит, он не может уже строить близкие, глубокие отношения. С ним уже сложно будет жить. Чуть-чуть дистанция, добрые отношения. Что значит вера в злые силы? Это значит, что человек заморачивается очень сильно современными теориями. Да это раньше так было. Если 2000 лет назад взять, тоже вера в злые силы означает заморачивание современными теориями. А что такое современная теория сейчас? Это теория большого заговора, когда богатые люди какие-то там, интеллектуальные сверх, они управляют миром. Они чипируют всех, там, зомбируют, создают вирусы, чтобы уничтожить человечество. И все будет говно в будущем, потому что есть вот эта теория заговора. И все поэтому и войны идут, потому что они сокращают поголовье человечества. Вот. Понимаете, о чем я говорю или нет? И слуги такие они. Олег Геннадьевич, а вы знаете о том, что есть признаки? Вот когда пчелы начнут вымирать на земле, это значит, что это началось уже. А что началось? А вот это заговор вот этот вот. Масоны управляют миром. Или вот эти вот
богатые люди какие-то.
Раз, два, три. Видите, богатые люди, эти даже мне звук мешают сейчас. Они вторгаются в мой звук. Видите, значит, это все есть. Не дают мне о себе говорить. Они всем управляют. Там всякие фильмы, матрицы всякие. Кажется, двойной мир есть. Двойной мир такой. Мир, в котором мы живем, еще есть мир, который мы не видим, но они видят, эти люди. И они всем управляют, а мы в матрице находимся. И все смотрят фильм, о, похоже на правду, так и есть. И вот нас всех поубивали. Кто считает, что это все похоже на правду, то, что я говорю? Стесняются сказать. Вот это называется вера в невежестве. Если у вас вера в невежестве, тогда что будет на вас влиять? На вас будут влиять порча, сглаз, будут влиять ощущения, что кто-то меня как бы зомбирует. Значит, альфонсы, всякие нарциссы, это будет ваше мышление. Это называется вера в невежестве, когда человек вешает ярлыки на людей, когда он чувствует кругом опасность, что все его зомбируют, все на него влияют, что есть порча, есть глаз. Понимаете? Нет?
А если рядом такие люди, то как?
Если рядом. По добрые отношения, но на дистанции. Вы с ними не можете глубоко открывать сердце.
А если вроде дистанция есть, но они все равно пытаются влиять?
Конечно, они будут влиять, потому что ты же, блин, не понимаешь, что нас всех грузит. Конец света тоже из этого перу.
А если библейское понимание будет? Сила. Дьявол, сатана.
Ну, хорошо, дьявол, сатана, и что? Он сильнее Бога?
Ну, не сильнее, но Бог же допускает такие
вещи? Допускает, чтобы мы развивались. Мое мнение такое, что есть злые силы. Но если человек верит в Бога, они не могут на него повлиять. Потому что есть понятие веры. Вот если злые силы сильнее Бога, тогда надо сушить уже весла. Потому что...
Я тоже верю, что Божья сила сильнее, но это же имеет место
быть? Имеет место быть все. Но все зависит от того, на что человек настроен. Вот, например, приведу пример. Взять психически больного человека. Он одержим злыми духами. Одержимость означает концентрация на чем-то со знаком плюс или со знаком минус. Вот, допустим, ко мне обратился один монах. У него была серьезная проблема. Он говорит, я хочу жить в монастыре, но я сильно думаю о женщине. Я ему говорю, смотри, вот есть два варианта. Или ты не любишь женщин, это концентрация на знак, со знаком минус, значит, ты все равно женишься. Или ты сильно любишь женщин, это концентрация со знаком плюс, значит, все равно женишься. Но есть другое восприятие, называется уважать женщин. Если тебя тянет к женщинам, тогда уважай женщин. И тогда ты не женишься. Вот если ты их уважаешь, у тебя эгоистическое восприятие отключается. Ты просто тогда как к душе к женщине относишься. Вот точно так же к злым силам. Восприятие со знаком минус, притягивание, привлечение. Восприятие со знаком плюс означает демонизм. Ты уже как бы с этим согласен, сатанистом стал. А есть уважение, понять. Означает, что ты как бы понимаешь, что Бог создал, значит, так ему надо. А ты сам к этому отношения не имеешь. Ты имеешь отношение к Богу. И веришь в Него. Потому что вера в злые силы означает, что человек постоянно видит какие-то сложности, а не видит выход из этих сложностей. Понимаете? И вера в злые силы означает определенное восприятие мира, которое, о котором я сейчас говорю.
Говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда эти звери не верны. И словно мусь улетает, ходит слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашу соседа забирает Михаэля, потому что он на Берию похож. И словно муть убита, ходит слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что яйца вчера с траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, но хлеб теперь из рыбной чешуи.
Ну, сейчас другие, как бы, там одно говорили, сейчас пчелы все вымирают, потому что влияние идет специально. 5G интернет сделали специально, чтобы убить пчел, пчелы сдохнут, все сдохнем и так далее. У них вот, ну, почитайте в интернет, это постоянно там, специально уменьшают озоновый слой, вот. Глобальное потепление, скоро все сдохнем, потому что глобальное потепление. Специально ядерную войну сделали, кто-то вышел, они все бункеры сделали. И так далее. Вы почитайте и увидите, о чем я говорю. Я говорю сейчас о мышлении. Оно бывает глобальным, а бывает и глобальным. Например, нарцисс, мой муж. Это вера в невежестве. Означает, ярлык на человека повесил, все, уже дальше с мужем жить невозможно, потому что он все. Он плохой человек просто по определению, все. Это вера в невежестве означает. Но вера в благость означает, что мы души все. Человека можно исправить любого. Бывает, конечно, он не хочет исправляться, тогда дорожки расходятся. Но очень личные границы сильно зависят от веры человека и его развития. Три типа веры есть. Есть вера в невежестве. Оно соответствует развитию в невежестве. Люди в невежестве в основном всего боятся. Они страх и агрессия, их основа жизни, они как бы в шухере находятся. Часто человека ломает просто судьба. Сейчас многие люди, там, вот, допустим, в Украине из-за бомбежек из-за горя, которое переполняет их сознание от того, что там происходит. У них сердце наполнилось ненавистью. Понимаете? У меня одна родственница позвонила нам, говорит, я вас всех проклинаю, потому что вы русские. Ну, как бы это понятно, потому что люди в горе находятся. Им тяжело, у них разрушается жилье там, они не могут нормально жить, им плохо, тяжело жить. И они поэтому в ненависть вошли. Это иногда злая судьба, иногда у человека все там, кто-то от рака умер, кто-то еще что-то. И он начинает все бояться, он думает, что его сглазили, прокляли, приходит бабкам каким-то. Они ему подтверждают, говорят, да, у тебя на твоем роду находится это как бы проклятие, родовое проклятие. И подтверждает ему это. Человек, когда концептуально в невежество вошел, он же не может нормально жить, потому что он все боится. Да как знаете, собачки бывают, собачки такие по улице ходят. Видели? Они такие всего шугаются. Они такие уши подогнули, такие шерсть у них дыбом стоит. Если к ней подойти, она тебя укусит. Почему? Потому что она перенесла тяжелую болезнь. Или ее запинали там, или еще что-то с ней произошло. Она в стрессе находится. Само по себе вот это называется вера в невежестве, когда человек вырвался из равновесия. Знаете, там говорят, войну паникеров расстреливают, потому что человек, когда начинает, это вера в невежестве, паника, это вера, все плохо, человек вот так вот. Ну, это может истеричное быть сознание, может быть успокоившееся, утвердившееся такое. Человек как бы, не верит в лучшее, а верит в худшее. И с таким человеком очень трудно жить, потому что ты начинаешь ему сердце открывать концептуально, а он говорит, да, и все. То есть поэтому мы говорим о личных границах сегодня. Поэтому я говорю вам о том, что есть разные люди. Вера в страсть означает, есть вера в невежестве, есть вера в страсти, есть вера в благости. Знаете об этом? У каждого своя вера. Человек говорит, я верю в Бога. Но все равно это может означать вера в невежестве, вера в страсти, вера в благости. Человек верит в Бога, но больше всего в дьявола. Это означает вера в невежестве. Он верит в Бога, но постоянно думает о дьяволе, о том, что вот эти низшие силы всем управляют, они мешают, и все плохо, и рассказывает тоже, и как Богу мешали они, постоянно у него об этом только все разговоры. Значит, у него вера в невежество. И с чем человек связан с своим сознанием, в том и живет. Бытие определяет сознание. И сознание определяет бытие. То есть он с этим связан, но этим же шутирится постоянно, он курит постоянно, он все боится, как бы боится сглаза, порчи, потому что у него очень сильно концептуально он связан с низшими силами. Значит, травмирована психика человека, травмирована глубоко в сердце. Есть концептуально вера в страсти. Вера в страсти – это соответствует мышлению в страсти, сознанию в страсти. Когда человек... Я и мое, как бы, основа восприятия мира, мое, я – это невежественный концепт, мое – это страстный концепт. Моя страна, моя вера, мой народ, моя работа, моя жизнь, моя семья, своя рубашка ближе к телу. И вера, вот концептуально подходит под это, вера в страсти, это вера в удачу, в деньги, во славу, во власть, вера в успех, в удачу. Человек, когда верит в удачу, он счастлив? Нет, потому что он ищет чего-то. Счастлив тот, кто нашел. Но когда человек верит в то, что счастье – это моя жизнь. Вот я живу на земле, и слава Богу. Вот что такое молитва, допустим? Вот мы будем там повторять аллилуйя, допустим, на третий день лекции. Что это такое? Это принять свою жизнь. Вот Я живу и хорошо. Беспилотники летают, но не у меня. Слава Богу. Спасибо Господи, что я живу в нормальной ситуации в жизни, что есть солнце, есть нет радиации, есть работа, есть жена. Благодарность.